Мытарь Матфей, он, написано, когда услышал «следуй за мной», встал и последовал. И тут, увидевши, что мытарь сделал пир, и многие мытари и грешники пришли, возлегли с Иисусом, что сказали фарисеи? 11 текст. Они сказали ученикам его: для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями? Елена Вайт пишет: вот они, наконец, нашли тактику, как испортить работу Иисуса. Они решили посеять раздор между Иисусом и его учениками. И с тех пор вы будете постоянно читать. Фарисеи сказали ученикам его, и они что-то плохое об Иисусе ученикам говорят. Или провоцируют как бы огорчение. Или наоборот Иисусу: почему ученики твои? И снова какой-нибудь провокационный вопрос. То есть это их метод — разделить Христа и его учеников. То же самое дьявол делает сейчас. То же самое — отделить церковь от силы Божьей. Каким бы то ни было образом замкнуть нас на все, на что угодно, на детали, на мелочи, но только не на Христа. И вот это разделение между учениками Иисусом им не удается никак осуществить. Посмотрите, Иисус защищает своих учеников от их нападения, и он говорит: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». И вот здесь встает огромный момент, кому он это говорит. Возникает на первый взгляд такое предположение, что он говорит относительно мытарей и грешников, с которыми пьет. Но посмотрите, как он строит этот ответ. «Пойдите научитесь! Пойдите научитесь!» Это он фарисеям говорит. Да? Что значит «милости хочу, а не жертвы»? Что такое жертва? Что вот в этом выражении? Анечка. Это была действительно раввинистическая идиома. Вот, и Иисус что имеет в виду под выражением «милости хочу, а не жертвы»? Что он имеет в виду? Что такое милость? Вот, мы вчера с вами говорили, два значения. Это заботиться, то есть дать по нужде. И что это еще? Не лишать общения. Вот она милость, не лишать общения. Когда Давид прогневался на своего сына, вы помните, что он лишил его права видеть лицо свое, помните? Да, вот это была самая жесткая немилость. Самое жесткое проклятие – это дистанция, это устраниться, это лишить своего общения. И Господь так делает, когда мы от Него уходим. Да. Он молчал, да. И это символизирует уже вот проклятие, да. Смотрите, «милости хочу» – это означает, этих грешников и мытарей нельзя лишать общения. Вы лишили их общения, вы думаете, вы святы для них. Почему святы? Потому что человек не мог участвовать в ритуалах святилища, если он не чист. Он не мог входить во двор святилища до вечера, если он входил в дом язычника. Мытари и грешников отождествляли с язычниками. Даже Иисус в одном месте, там в 18 главе, скажет: «Да будет он тебе как мытарь и язычник, если он не покается». Помните? Вот. Он использует их же выражение. Они их, этих мытарей и язычников, фарисеи, почитали как язычников. А те сообщали с язычниками, естественно. И поэтому и они в эпоху эллинизма практиковали многие вещи, которые в эллинистическом мире были нормой. Например, вы читаете, что некоторые юноши гоняли по ипподрому на лошадях. Многие родители называли своих детей греческими именами. Вот. И ипподром находился сразу же за храмом с юго-восточной стороны. И нередко там гиканье и крики, которые давались, причем Ирод построил ипподром. Они мешали людям сосредоточенно слушать служение в храме. А севернее Силамской купальни были вырыты пруды во втором веке до нашей эры, в самом начале, где юноши, которые пропитаны были эллинистическим духом, плавали обнаженные, и причем они делали себе операции, чтобы скрыть обрезание. И эти операции стоили некоторым очень больших мучений, но они шли на это. То есть вот многие постыдились своего рождения в среде народа Божьего. И много было тех, которые вот так вот как бы отступали, потихонечку эллинизировались, и фарисеи таких почитали как язычников. И вот когда Господь говорит, что они больные, они имеют нужду во враче, а этим говорит: пойдите, научитесь, Он подразумевает, что ради того, чтобы приносить жертвы и входить во дворы храма, вы чураетесь этих людей. А это не милостиво. И лишить милости больных — это страшно. И Он говорит: я не хочу ваших жертв, я хочу вашей милости к этим заблуждающимся братьям. У Исаии есть моменты, перекликающиеся с этими текстами. Помните, Исаия говорит, Господь через Исаию: кто просит вас, чтобы вы топтали дворы мои, да? Вот оно. То есть они губят этих людей своим отвержением, своим презрением, помогают им падать дальше, ниже, лишая их общения. Но зато они имеют право приносить жертвы, входить во дворы. И в 13 тексте у нас здесь есть ссылочка перекрестная на Осию 6.6. Пожалуйста, посмотрите, какой это текст. И в контексте книги Осии вы начинаете понимать, что значит милости хочу, и что значит помиловать непомилованную, и сказать: не моему народу, ты мой народ. Господь именно так поступает в отношении этих мытарей. И Матфею Он говорит: ты мой, следуй за мной. Матфей стал его последователем. И вот тут вопрос Иоанновых учеников. У них возникает ревность. Они тоже взбудоражены. И они говорят: мы и фарисеи много постимся, а твои ученики не постятся. Вот это опасный момент, когда и ученики Иоанна примыкают и консолидируются с фарисеями. Они себя отождествляют с фарисеями, видите? Они не понимают миссии Иисуса, они не понимают духа Его служения. Представляете? Это страшно. И, может быть, поэтому потом, когда Иоанн пришлет их, они спросят: ты ли тот, или ждать нам другого, в 11 главе, помните? Ждать нам другого. Как больно слышать это Господу. Потому что кто, как не Иоанн Креститель, должен был помнить голос с неба при крещении, верно? А теперь он усомнился в тюрьме. И ученики его себя отождествляют с фарисеями. И вот они говорят: а тот ли ты вообще-то? У нас немножко зашаталось сознание, вера наша шатается. Что это ты делаешь, пьешь с мытарями и грешниками? Ну, нужно сказать, что мы с вами не праведнее их, и зачастую то же самое проявляется в нашей церкви, потому что к немощному и согрешающему брату у нас мало проявляется тепла и участия. Мы больше иногда озабочены тем, чтобы процедуры совета были соблюдены в отношении вынесения там приговора, взять его на замечание или исключить. И как только руки подняты, о нем забыли. А вот тут-то как раз после того, как ему определенное наказание вынесено, потому что это справедливо, и церковь не должна игнорировать грех. Церковь не должна быть равнодушной. Это ее не любовь в таком случае, верно, к этому ближнему. Она должна отреагировать. Но после того, как это битое дитя молча рыдает, церковь, как мать, должна склониться над ним и утешать его. и врачевать его боли и раны. Вот это скорбь, конечно. У нас этого не, это не получается. Иисус объясняет, что Он жених. И ученикам Иоанна это близко, потому что в 3 главе Иоанна, вы помните, когда ученики Иоанна, а они, оказывается, ревнивые были, они пришли и говорят, а что это эти тоже крестят, ученики Иисуса, помните? Вот, и умножаются у них люди, а Иоанн сказал, я радуюсь, потому что я друг жениха, а друг жениха радуется, слыша голос жениха, помните? Вот этот момент, он культурологически опирается на обычай. Во время свадебного пира жених и невеста удаляются, и друзья жениха охраняют вход в покой, в который они вошли. Их единение происходит среди пира в уединенной комнате, и жених, когда обнаруживает, что невеста его чиста, он кричит об этом своим друзьям. И не было это так зазорно, интимные вещи такого плана как бы оглашать. Во многих деревнях даже носили брачные простыни, чтобы отец, как бы гордясь тем, что он сберег свою дочь честной, демонстрировал это. И брачная простынь отдавалась как документ отцу на сохранение, если вдруг муж потом когда-то вздумает оклеветать свою жену и сказать, что она была несовершенной. Для отца это все был вопрос денег, на самом деле, не только вопрос чести. Потому что за нечестную невесту никакого выкупа не полагалось. Итак, это как бы испорченный товар. Женщина мыслилась в категориях товара, ее покупали, продавали. И вот, слыша голос жениха, его радость и то подтверждение того, что этой женщине можно верить, и она может быть надежной супругой, эту радость делил жених, когда слышал голос жениха. И вот поэтому Иисус говорит в терминах брачного пира, отвечает. Потом он переходит к теме вина и к теме одежды. И он приводит 2 метафоры о новой заплате и о новом вине. И там он говорит о том, что рвется одежда, если заплата по качеству не соответствует ткани, и рвется мех, если вино молодое, а мех старый. Он хотел им сказать здесь о том, что их восприятие, оно не способно наполниться его учением, как новым лучшим вином. Лучшее вино – это неображенное вино. И оно не способно выдержать давление, которое будет обязательно расти, когда это вино будет бродить, когда оно как бы потом устоится. Вот, да, это все могут выдержать только новые мехи. И зависит то, старый я мех или новый я мех, от ожесточенности моего сердца. Господь пересотворяет сердца. Видите, каждому иудею и каждому ученику Иисуса Христа нужно было воскреснуть из мертвых, то есть родиться снова, как он сказал Никодиму. И если я не позволяю Господу пересотворить меня, значит, я остаюсь ветхим мехом. Я не наполнюсь новым учением. Щадя меня, Господь не наполнит меня новым учением. Потому что шехина, она верующего животворит, а ожесточенного неверующего она убивает, испепеляет. Итак, мы переходим дальше. К нему подошел некоторый начальник и говорит о девочке. Теперь тут у нас перевод интересный. «Дочь моя теперь умирает». Можно перевести так. «Дочь моя вот-вот умерла». Буквально, если. Потому что там стоит глагол прошедшего времени совершенного вида и слово «вот-вот», «почти». Это эмфатическое употребление, то есть она близка к смерти. Она вот-вот умрет. Да, да. Потому что, вот я говорю, почему он так перевел. Потому что там стоит глагол прошедшего времени совершенного вида. Но арти, частица, которая ему предшествует, ее можно двояко понимать, как вот-вот, или уже, или почти. То есть она, ну мы иногда так говорим, идем на экзамен и говорим, ну все. Английский я нынче провалил. Еще не приступил к экзамену, говоришь, я уже провалил. Или этот семестр я завалил, а семестр еще не закончен. Вот это эмфатическое употребление, когда как бы передергивание значения такое происходит, оно означает безнадежность. То же самое употребление здесь. Употребляется глагол прошедшего времени совершенного вида, как будто это уже случилось. А частица показывает, что почти и вот-вот. Итак, он говорит... «Приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». То есть он хочет, чтобы Господь предотвратил смерть. На самом деле, вы читали у Эллен Уайт, что когда Господь медлит, и женщина касается, женщина нечистая, которая 12 лет страдает истечением крови, касается одежды Господа, и он останавливается и ввязывается в дискуссию, в это время девочка умирает. То есть Господь намеренно это промедление совершает. Для чего? Для того, чтобы слава Божья открылась. И вот потом, когда он будет отвечать Иоанну в 11 главе, в 5 тексте, он скажет, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают. Видите? Нужно было вот это воскрешение, и Матфей заботится перечислить такие чудеса, которые в том тексте, пятом тексте 11 главы, будут потом перечислены ученикам Иоанна. И он приводит это воскрешение и показывает, что Иисус промедляет, девочка умирает. Состояние отца можно представить, когда он говорит «вот-вот умерла». И, то есть он уже понимает, что безнадежное состояние. Причем он здесь назван как архон, как начальник. То есть, очевидно, в деньгах не было недостатка у него. Он, очевидно, все средства испробовал, чтобы состояние девочки стабилизировать. Ничего не вышло. И вот он к Господу как к последнему средству. Подумайте, только что был рассказ о мытарях и грешниках, с которыми он пьет. Каково было начальнику прийти к тому, кто ест и пьет с грешниками? Каково было начальнику прийти к тому, кого только что упрекали фарисеи и ученики благочестивого Иоанна, да? Но когда дело касается ребенка, вот видите, когда дело касается крайней ситуации, тут человек собирает всю свою веру, и ему некому идти. Он готов идти к Господу. Угу. Да. Вот, бедные дети, всю жизнь, может быть, всю жизнь они страдают из-за того, чтобы нас, родителей, очеловечить в образ Божий. Обожить, лучше сказать, да. Все истратила. Да. Действительно. Да. Отец унижается. Вот здесь сопоставляется вера этого отца и кровоточивой женщины. Действительно. Да.
Он думал, тот ли, который может помочь моей дочери? И если бы он услышал, что умерла дочь, да, то, может быть, и ушел, и пошел бы. Но тут он увидел женщину, которая исцелилась. И вот это исцеление, она как бы помогла.
Чудно! Саша, молодец! Смотрите, друзья, так всегда Господь и действует. То есть то, что нам кажется проклятием, одновременно оно работает и как благословение, да? Да, в муках будешь рожать, Еве, но это благословение, потому что какое рождение? Вообще никакого рождения не должно быть. Смертью умрешь. будешь рожать благословения, но в муках тоже благословения, потому что даже в муках рожденных детей умудряются мамы бросать, так тяжело давшихся. А если бы дети легко давались, у нас бы здесь, думаю, на земле уже Содом и Гоморра был бы, или сплошной детский дом. Ну, все, что причиняет боль, это концепция Евангелия от Матфея, оно допущено Господом, и волос с головы нашей не падает без Его воли. Поэтому действительно, когда он видит, как женщина исцеляется, он, может быть, до сих пор имевший веру, потому что он говорит, она будет жива, если ты возложишь руку твою. Вот. Он же видел или услышал, или знал, как Христос исцеляет. Теперь, когда Христос медлит, может быть, он начинает волноваться. Но видя, как женщина исцеляется, он должен был укрепиться верой. Да. О чем? Угу. А перед начальником народ должен был расступаться. Да. В любом случае, когда человек обращался с просьбой, ну, нормы вежливости требовали поклона. То есть это не в такой форме поклон, как мудрецы поклонились, потому что под мудрецы поклонились Господу, написано «падши». Да. Угу. Потому что он смирился до, ну, как бы до такого состояния, что дочь умирает, он выражает Христу почтение. Мы не знаем, вел бы он себя так или нет, может быть, он так же себя вел бы, если бы дело не касалось дочери. Мы не знаем. Прекрасно. Да. Но это был начальник иудейский. Это не был язычник. Это был один из начальников народа, то есть человек, который высокое положение в народе занимал. Между прочим, его девочке Иисус скажет «талифакуми», у Марка вы читаете. Что такое «талифакуми»? Это означает «ягненочек, тебе говорю, встань», да? «Ягненочек, встань». Ягненочком еврейские родители ласково называли своих детей, потому что ягнята вместо котят в доме прыгали и спали на груди у детей. Никогда не было котят и собак в еврейском доме. Смотришь мультики, опять бедные художники, что они там понарисовали? Супер книга, аф-аф-аф, бежит там собачка-балонка какая-то из еврейского домика. Не бывало такого, вы что? А прикоснулся к этой собаке, ты нечист. Зачем? Никогда. Собаки дикие были, бродили в гиене, возле гиены огненной. У римлян были, да. И у римлян бродячих было много тоже собак кругом. И поэтому ужасно. Контролировали рождаемость римляне. Знаете как? Родился ребенок, которого они не хотят. На крыльцо положили его с вечера, ночью собаки его съели. Да, это было нормально. Поэтому так, идем вперед. Иисус пошел, и встав, Иисус пошел за ним. Смотрите, женщина подошла сзади. Вот маленький вопрос. Она 12 лет страдала, друзья мои. А что позиция христианства? Приезжают люди и говорят, на Западе мода сейчас у адвентистов поросят в доме держать. Намного чище собак. На самом деле, и спорят, и говорят, ну поросята намного чище собак. Их искупал, и не пахнет от них, и шерсти от них нет. Так, хорошо. Идем вперед. Вы знаете, что появление женщины, которая страдает подобного рода болезнью, недопустимо было в обществе, верно? Она стеснялась озвучить свою болезнь. Она не могла открыто сказать. И поэтому она, посмотрите, вот вера ее заключается в том, что, видя, что все открыто просьбы Христу произносят, она не пожелала открыть, потому что не могла, да? Потому что стеснялась. И она решила, что если молча, если без его личного участия и вовлеченности сознательной в мою проблему, просто я прикоснусь. Вот это, конечно, колоссальная вера. Иногда мы с вами насилуем веру нашей паствы, говорим, ты вот так и так и так должен сделать. Вот мы говорим, вот да что ж ты, слабеешь в вере, да, каждое утро в 6 вставай, умывайся, читай Писание 1 час, потом распиши все время дня, через каждые 45 минут преклоняй колено, и ты увидишь, как ты в вере вырос. И вот это рецепт на все случаи жизни. Это поможет однозначно, но может быть, в силу его особенностей психологических или каких-то других моментов, он не может этим путем. У каждого личные отношения с Богом. И как бы вариации этих отношений за право выбора вот спектра этих отношений и методов молитвы и постижения Писания за человеком и Богом. И это невозможно предписать и навязать кому-то. И когда мы начинаем всех одинаково штамповать, мы выхолащиваем богатство и красоту личных отношений. Да, да. И поэтому Господь одобрил ее веру. Хотя, как бы казалось, он, у Марка подробнее описано, у Марка очень подробно это описано, он начинает недоумевать, кто же, а сам знает кто, да? Женщине приходится признаться, там люди уже готовы камни схватить, чтобы ее побить, она же нечиста, как она может нас осквернять всех прикосновением, ведь в толпе тесно, и она касалась всех, не только Иисуса. Вот и Марк повествует, что она издержала на врачей все, что имела, а Господь ей сказал: «Дерзай!» Знаете, иногда мне кажется, что Господу точно с нами иметь дело, потому что у нас нет никакого духовного темперамента, абсолютно никакого. Мы так аморфны, мы так безразличны, мы так равнодушны. А вот здесь он видел, что творится в ее душе. Понимаете? Он знал, какое напряжение она испытывает внутреннее. И он это напряжение еще как бы усиливает, когда начинает начинает всех спрашивать. И говорит, от меня силы изошла. И она начинает понимать, что раз он услышал и понял, он сейчас вычислит, он сейчас все равно, и она признается. Вот, и он ей говорит: дерзай. Именно дерзновения часто нам не хватает. И он, да, да, это смелость в хорошем смысле, то есть не та смелость, которая наглость, а это дерзновение, то есть вот тогда человек в хорошем смысле покушается на что-то верою. И Господь ему это дает. Да, да, да. Иисус в дом входит, там увидел свирельщиков и народ в смятении. Даже бедным людям предписывалось обязательно, когда умирает кто-то, 2 свирельщиков и 1 певца обязательно. Почему? Потому что иудеи очень серьезно относились к моменту погребения. И считалось неблагочестивым делом продолжать богословскую дискуссию раввину, если мимо проходит похоронная процессия, и в ней мало людей. В Талмуде предписано прекратить дискуссию и присоединиться к похоронной процессии, чтобы выразить соболезнования тем, кто погребает своих близких. И здесь как бы у плакальщиц поэтому и у свирельщиц, а свирели это был инструмент, который использовали для того, чтобы похоронную музыку играть. У похоронных вот этих вот услуг всегда находились клиенты, и вот женщины обычно этим занимались. Они одеты были в темные одежды, часто это в лосиницы были, чтобы как бы, ну, соответствовать моменту, что касается одежды. Когда вы у Соломона читаете 12 главу, потрясающая глава, там апокалипсис жизни человека, личная жизнь человека, ну вот просто человека жизнь, и апокалипсис города сплетаются. А у Господа в апокалипсисах Марка, в Марка 13 и Матфея 24 конец города и конец мира сплетаются. И вот в апокалипсисе у Соломона там начинается с часов вселенских, доколе не померкли солнце, звезды, свет там и луна, да, и не нашли новые тучи перед дождем. Мотивы потопа и мотивы вот, это, вот этих часов вселенских. Потому что для мертвеца гаснут звезды, верно? Для мертвеца меркнет солнце, он идет во тьму. А звезды, солнце, луна меряют время. Они меряют время, потому что в Бытие 1 показано, что тьма подконтрольна Богу. Тьма не враждебна Богу в Бытие 1, она подконтрольна. А уже в Евангелии от Иоанна тьма олицетворяется и изображает людей, которые противостоят свету. И там у Иоанна тьма агрессивна. И тьма не понимает Бога. Не объяла, переводится как не поняла Бога. Не поняла свет. Она его отторгла. Так вот, там сказано у Экклезиаста, что когда время останавливается, у человека перестают молоть мелющие, то есть зубы, да, дрожат мужи силы, то есть пальцы, рассыпается капельца, это как бы считается, что аппетит пропадает, высоты страшны, на дороге ужасы, потому что хромать он уже начинает, закрываются окна на улицу, глохнет и слепнет, да, вот, ибо отходит человек вечный дом свой, доколе не разбился кувшин у источника, то есть кувшин, глина, Адам, человек, и вода вытекает снова в источник, дух возвращается к Богу. Вот такие мотивы, и там и кружит по улице плакальщицы, есть момент. Помните, в этой главе, когда вот закрываются окна на улицу, кружит по улице плакальщицы. Они параллель в апокалипсисах 24 Матфея и 13 Марк птицам, которые где труп, там и соберутся орлы. Помните? Потому что пищей этих хищных птиц – трупы. Пища плакальщиц – тоже трупы. Это их доход. Они питаются за счет трупов. И они нередко, когда услышат, что где-то кто-то близко при смерти, наперебой туда бегут. И они соперничают за то, чтобы быть там, чтобы их пригласили, их наняли, потому что это их хлеб. И вот они кружат у дома, где ожидается мертвец. Это страшная картина. Да. Хотя у Соломона там и осада города подразумевается, потому что сказано, что задрожат мужи силы, то есть стража увидит приближение враждебного войска, окна будут закрываться, будет вставать человек по крику петуха, потому что жернова за городом не мелют во время осады. Да? Вот. И мелющие уже не работают там. На дороге ужасы, кругом вокруг города вражеские патрули. Вот. А природа своим чередом продолжает жить. Все там в ней меняется, она своей жизнью живет. Отяжелел кузнечик, лето, значит, много травы. Рассыпался каперс, осень, да? Вот. А когда наступает осада, доколе не порвалась серебряная цепочка. Это девушки, которые, когда закрываются городские ворота, стража увидела приближение войска. Девушки ходили в Иерусалиме, сковывая ноги серебряными цепочками, чтобы считалась красивая походка такая семенящая тогда. И на этих цепочках подвешивали луночки, звездочки. Вот. И они рвут эти цепочки, потому что источники за городом, с которых они несут воду, нужно скорее в город. Они бросают свои кувшины, кувшины разбиваются. И вот это конец города, это смерть города. Таким образом, Соломон как бы очень красиво переплетает эти мотивы. И мотивы смерти, они везде, в каждой книге Библии по-своему описаны. В Евангелиях все мотивы смерти оттеняются мотивами воскресения. И вот здесь тоже, когда свирельщики и народ в смятении, то есть в недоумении, Иисус их высылает вон и говорит, что девица спит. Он точно так о Лазаре говорит, помните? А ученики не понимают. И сказано, тогда он прямо им сказал, да не спит Лазарь, умер, я иду его разбудить. Да? Вот. Он слово смерть называл словом сон. Но то, что он участвовал в воскрешении, показывает, что он неравнодушно принимает смерть. Я слышала от многих христиан такой взгляд. А умер, ну и что? День смерти лучше дня рождения. А, ну отмучился. Я слышала такие слова. А я уже и не плачу никогда на похоронах. Ну подумаешь, ну все мы умрем. Вы чувствуете, как мы ожесточаемся? Когда Господь пришел к гробу Лазаря, написано, прослезился. Почему прослезился? Видел, как Мария плачет. Он знал, что Лазарь сейчас воскреснет. Тем не менее, ему так было больно, что надрываются сердца близких. То есть Господь и он любил Лазаря, и поэтому он отправился туда, хотя ученики говорят, давно ли там тебя хотели побить камнями? А Фома сказал, идем, умрем вместе с ним, да? На верную смерть сам пошел, чтобы Лазаря воскресить. И это на самом деле он пошел на смерть, чтобы нас воскресить. А когда Лазаря воскресил, написано, фарисеи решили, непременно уже точно положили убить Иисуса. И вот, видите, Господь неравнодушен к смерти. Почему? Потому что перестает звучать голос этого человека. Господь не слышит больше его молитв. Господь тоскует о нем. Господь любит глядеть в наши глаза. Господь прислушивается к стуку наших сердец. И смерть для него колоссальнейшая трагедия. Для нас она меньшая трагедия, чем для Господа. Когда Адам не был изуродован грехом так, как мы, да? Помните, он брал листья, мертвые листья, опавшие с деревьев. Лена Вайт пишет, он оплакивал их так, как мы не оплакиваем своих детей. Поэтому заблуждение думать, что Бог спокойно смотрит на наши трупы. Господь раздирает сердце свое, когда видит мертвых. Угу. Да, да, очень хорошая мысль. Господь плакал не только о том, что скорбит Марфа и Мария. Он плакал о неверии тех, которые живыми мертвецами были и были здесь, да? Действительно, спасибо, очень, очень серьезно. И кого нужно больше оплакивать, да? Умерших праведников или живых мертвецов? Это действительно. Потому что живые мертвецы – это вечные мертвецы. Итак, он воскрешает девочку и выслал всех вон, а он выслал тех, которые смеялись над ним. Вы видите, и смеялись над ним. То есть все понимали, что она умерла, и, возможно, Господу нужно было промедлить, чтобы констатация факта ее смерти была налицо. Также он медлил к Лазарю 4 дня, потому что считалось у иудеев, что через 4 дня процессы гниения необратимы, и что на 4-й день лицо человека уже узнать тяжело. В том жарком климате это так. Поэтому Христос ждал 4 дня, и Марфа ему говорит, уже смердит, и пошел к Лазарю, чтобы точно все убедились, что человек мертв. Чтобы воскресение не было объявлено кем-то подтасовкой, а на самом деле, чтобы все убедились, что он воскрешает мертвых.